смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. На прошлой неделе состоялся визит предстоятеля Русской Церкви, Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла на Святую Гору Афон. Вместе с ним русский Святом Пантелеймонов монастырь посетил и президент России Владимир Путин. В этом году отмечается тысячелетие русского присутствия на Афоне, и эти визиты и были приурочены к большому юбилею. За последние годы русский Афонский монастырь сильно преобразился, и дело тут, конечно, не только в подготовке к сегодняшним торжествам. Об историческом, духовном, политическом и человеческом в русской судьбе Афона далее в нашем материале. Начнем с исторического. Древнейшее название полуострова – Акти, утес, и Афон – в честь мифического фракийского гиганта Афона. Согласно мифу, Афон бросил в Посейдона огромный камень, который упал в Эгейское море. По одной из версий этой легенды, могила Посейдона находится на Афоне. Христианское же предание говорит о другом. В 49 году корабль, на котором плыла Пресвятая Богородица, попал в бурю, и его прибило к берегу Афона, в том месте, где ныне находится Иверский монастырь. Матерь Божия так была поражена здешней красотой, что попросила у Бога это место себе в удел. На что получила ответ: «Да будет место сие, удел твой, и сад твой, и рай, и пристань спасения желающих спастись». Недолго просуществовал языческий миф о фракийском гиганте Афоне. Человеческие души исторгли злобную версию. Не вражда олимпийских богов и титанов, а любовь и милосердие были им понятнее и ближе. Христианство совершило, казалось бы, невозможное. Могильный камень превратился в великую святыню. Согласно первому известному уставу, утвержденному императором Иоанном Цимисхием, Афон именуется просто гора, по-гречески Орос. Именование же Святая гора, Агион Орос, утверждается в первой половине XII века, когда грамота императора Алексея Комнина монастырю Великой Лавры определяет официально и окончательно новое имя, отныне называться Афону Святой горой всегда. Вряд ли люди с такой же охотой устремлялись бы к захоронению мифического бога Посейдона, как делают они это, отправляясь из самых дальних мест земли в удел Пресвятой Богородицы. И не любопытство ведет их туда, а искреннее стремление, попав на святую землю, очиститься от греховной скверны и ступить на пристань спасения желающих спастись. Именно это подвигло и юного Антипу из русского города Любича совершить дальнее и трудное паломничество на Афон. Здесь, приняв постриг, он стал Антонием и, напитавшись святогорскими молитвами, принес их в русскую землю. Сейчас он известен нам как Антоний Киево-Печерский. Известен и другой подвижник, монах Герасим, игумен обители Росса. С него начинается отсчет русского присутствия на Святой Горе. И было это 1000 лет назад.
За эти 1000 лет много что произошло и в истории Афона, и в истории нашей земли. Но связи, заложенные в той глубокой уже древности, никогда по-настоящему не прерывались, даже в самые тяжелые годы безбожного лихолетия. Хотя физически общаться было невозможно, но здесь, на горе Афона, особенно в русском Свято-Пантелеймоновом монастыре, всегда возносилась к Богу молитва о народе нашем и о церкви нашей.
Это все исторические события. Их, тесно переплетающихся с событиями духовного свойства, будет еще немало в летописи Афона. Страницей в историю Святой Горы войдет и нынешний визит Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла и президента России Владимира Путина. Но сейчас о духовном. Афон, наряду с Константинополем и Иерусалимом, становится центром притяжения русского православия. Достаточно сказать, что уже к середине XIII века при избрании епископов в некоторых русских епархиях предпочтение отдавалось тем, кто прошел испытание Святой Горой. Тогда около города Владимира существовал даже так называемый Святогорский монастырь, получивший свое название от Афонской обители. Процитируем духовника Свято-Пантелеймонова монастыря монаха Макария Макиенко, который в статье «Русская лампада на Святой Горе» писал: «Факт развития именно в этот период представления о земле русской как об особом уделе Божьей Матери, пользующемся особым ее покровительством и милостью, невзирая на разные неисправности и непорядки, свидетельствует о весомом, значимом и глубоко осознанном влиянии Святой Горы на духовную жизнь Руси. Это мировоззрение, как плод взаимного общения русской земли и Святой Горы, словно детоводитель, прославило Русь сквозь горнило испытаний и стало особенно близким для русского сердца в эпоху ордынского нашествия, вселяя надежду на вышнюю милость и прощение.
Молитва в самом центре монашеской жизни. Кажется, святой Силуан Афонский сказал, что монах без молитвы – это черная головешка, не обгорев, а до конца не сгоревшее дерево, которое ни к чему употребить невозможно. Оно ни на что не способно, и гореть не может, и сделать из него ничего нельзя, и в постройку пустить нельзя. Вот точно так же и в монашеской жизни. Если искренняя, сердечная молитва уходит из жизни монаха, то в ней ничего не остается. Потому что молитва – сердцевина этой жизни. И, видимо, потому что здесь горячая молитва всех насельников Афонской горы, именно потому что здесь эта молитва еще сочетается с подвигом поста, уединения, то так и воспринимается это место не разумом, а сердцем, как особый источник божественной благодати.
Визит президента России на Афон – это уже политическая составляющая события, и без нее в данном случае не обойтись. В жизни русского монашества на Святой Горе немало политических вкраплений. Они были как негативного, так и позитивного свойства. Добрых оказалось больше, поэтому русский язык до сих пор звучит в монастырских кельях и храмах.
Множество православных верующих из России и других славянских стран прибывают в вашу обитель, чтобы поклониться афонским святыням. Важно и впредь, сообща, делать все необходимое, чтобы этот русский уголок на Афоне продолжал укреплять духовные силы всех православных верующих. Хотел бы поблагодарить вас, ваше высокопреподобие, и братью монастыря за гостеприимство и радушие, которое встречают здесь наши соотечественники. Вы являете нам пример следования принципов человеколюбия, добра и справедливости. Эти традиционные моральные и культурные ценности служат сегодня нравственным мерилом и опорой для всех нас. Имеют большое значение для поддержания мира, укрепления России, сохранения единства Русской Православной Церкви. Хотел бы пожелать процветания вашей обители, а всем вам долгих лет жизни и крепкого-крепкого здоровья. Помогай, Господи. Христос воскрес.
Воистину воскрес. Ну а теперь о человеческом. Его тоже много на Афоне. Люди немощные, грешные, всегда несли сюда боль своей души. Не на красоту природы смотрели они, не ласковый плеск волны слушали. Паломнику на Святой Горе важна была красота покаяния и ласка прощения.
Самое главное – горячая вера нашего народа и любовь к Афону. Я радуюсь тому, что эта любовь находит поддержку здесь, на этой Святой Горе. В первую очередь, в ваших молитвах, дорогие братья. Потом, обращаясь к вам с этими словами, я всех вас прошу не ослабевать в молитвах о земле русской, о церкви нашей.
У Бога тысяча лет, как один день, и один день на Афоне для каждого паломника, как тысяча лет. Ведь здесь до сих пор звучат молитвы тех, кто мгновение за мгновением отсчитывал это тысячелетие. Сейчас смотрите нашу постоянную рубрику «Мир и Клир». Встречаем Дарью Трофимову и ее постоянного собеседника протоиерея Георгия Чернышова.
Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Дарья.
Отец Георгий, я, так как, собственно, в силу своего возраста, очень много общаюсь с молодежью, угу. И, вы знаете, очень часто даже не задают вопрос, а делятся такими мыслями о том, что, ну, там молодые люди говорят о том, что я могу верить в Бога, там, я верю в Бога, я считаю, что, да, есть, там, например, какой-то высший разум, как они по-разному его называют, но в церковь я не пойду. Вопрос, почему? Очень многие отвечают, что очень много я вижу примеров неподобающего поведения и среди членов церкви, и среди священников. И это отталкивает вот эту молодежь очень сильно от церкви. Они говорят, что я не собираюсь им, например, там, исповедоваться или слушать чьи-то там советы. Вот правильно ли это? То есть вот, поведение члена церкви может ли оттолкнуть действительно человека, который хочет быть верующим, который хочет быть церковным от церкви?
Но сам вопрос дает ответ. Может. Потому что если такие люди говорят об этом, значит, их уже оттолкнуло. Конечно, нам всем нужно быть внимательными. На самом деле есть такое понятие, как человеческий фактор. И мы неоднократно об этом говорили. В психологии тоже также есть такое понятие, как принцип первообраза. Очень часто бывает, что человек, первый раз заходя в храм, сталкивается с каким-то негативным явлением. Но один из самых, наверное, таких, может быть, распространенных явлений, хотя сейчас это в церкви, слава Богу, отмирает, я думаю, со мной батюшки многие согласятся, правда, это отмирает, то, что церковь мало уже становится. Это, конечно, наши заботливые некоторые бабушки, которые тут же сразу берут в оборот, ну, они просто, это как группа спасения. Как им кажется, они сами себя назначили спасателями. Вот. И когда ЧП и ДЛ, наверное, да. И когда в храм приходят молодые люди, вот они уже спешат на помощь. Вот, там надо юбку дернуть ниже, а дернул неудачно. Вот. Нужно там в шортах быстро выпроводить кого-то. И так далее, и тому подобное. Или, допустим, со свечкой кто-то к иконочке не так подошел. Это часто очень бывает. И человек, который идет, в принципе, в церковь, ну, изначально мы идем в церковь все больные. То есть мы все гордые, все самолюбивые. Вот. Я уж про тщеславие не говорю, это более высокие такие материи. Ура. Да, то есть там об этом пока рано говорить. Но то, что мы гордые, это да. И то, что самолюбивые. И ну, когда приходит молодой, вообще такой вот молодежь сейчас очень сильно отличается от той молодежи, допустим, которая была еще вот в мое время там, да, вот мы дети еще коммунистической страны, как-то более приучены к уважению к старшим, вот, более приучены к дисциплине, к порядку, а сегодняшняя молодежь, она очень такая свободная молодежь. И если едва ли терпит молодой человек или девушка замечания от родителей, то уж, конечно, она не будет терпеть замечания от людей, совершенно ей незнакомых. Поэтому, конечно, многих это отталкивает. Но оттолкнуть может, опять же, человека от церкви только в том случае, если он идет в церковь, знаете, неосознанно. То есть он Бога по-настоящему не ищет. То есть у него нет, может, он ищет, но нет желания найти Бога. Потому что когда, допустим, у того же молодого парня есть желание достать себе какие-то модные часы, вот, он найдет в интернете нужную информацию, там, он поедет, отстоит очередь, если это нужно будет, он проделает определенный труд, и он будет добиваться своей цели. То есть там его не отгонишь, там, в очередь, если ему на ногу наступили там, или что-то оскорбили, он не уйдет, он будет сразу равно идти для достижения своей цели. Вот. Значит, человек пришел в храм просто без определенной цели. Поэтому прям единственный вот такой, знаете, вот спичечку дьявол немножечко так черкнул, и одна искорка, она человека быстро пугает, отгоняет от храма. Причем здесь тоже нужно понимать, это же психология. Сатана старый психолог, он большой опыт имеет общения с людьми. Вот. И зная вот основные болячки человека, он именно туда и давит, на те мозоли наступает. Поэтому, конечно, прежде всего, ну, нашим молодым людям, и уже не очень молодым, потому что в церковь идут не только молодые люди первый раз, а еще и то поколение, это поколение наших мам и пап, это люди вообще, которые жили в безбожной стране, вот, они очень сильно ранимы. Конечно, нужно понимать, когда ты идешь в церковь, то сатана сделает все возможное, чтобы тебя оттуда выгнать. И нужно понимать нам, людям церковным, которые давно уже в церкви, да, что сатана сделает все возможное, чтобы мы сделали какой-то неправильный жест или неправильный выпад в сторону человека, который пришел. Поэтому, тоже об этом говорили уже, есть как бы вот в больших соборах и в храмах, где священник озабочен вот этой темой, да, в хорошем смысле слова, он как бы вот таких бабушек, которые Чип и Дейл, он их выявляет, делает им какие-то наставления, замечания и старается сделать так, чтобы их полностью изолировать от тех людей, которые приходят в храм. Каким образом это можно сделать? Ну вот дайте этой бабушке послушание ухаживать за подсвечником возле какой-то иконы. Конечно, туда тоже никто потом не подойдет и свечку не снимет раньше времени. Но, по крайней мере, подсвечник, он стерпит все. А вот входящий человек, он, конечно же, нет. И, наоборот, назначают тех людей, которые занимаются с молодежью. Поведение вот человека, допустим, человек, который уже в церковь вошел, который уже изучил Евангелие, который изучил себя, человек, который себя увидел. Вот на такого человека поведение другого члена церкви, то есть на веру вот этого человека никак не повлияет. Даже если и священник себя ведет как-то не так, но священники тоже люди, и тоже же вот из этого теста сделано.
Отец Георгий, мне кажется, это возможно понять только когда ты осознаешь, так сказать, масштаб бедствия своей греховной жизни. Этом, то есть, да, когда ты уже понимаешь, абсолютно насколько верно, ты ничтожен перед глазами Всевышнего, тебе уже все равно, как кто там живет, как кто себя ведет, кто чем грешен. То есть ты уже здесь пытаешься хоть как-то вообще удержаться на плаву сам. И да, тут.
Так вот, слово «ничтожен» я бы тоже как бы так вот побоялся употреблять, особенно среди гордого молодого населения, потому что «ничтожен» значит, ну что, я вообще ничтожество, что я вообще самый упал. Это, конечно, уже, опять же, тоже высший пилотаж духовной жизни, когда человек размывает окно своей души, и он видит действительно себя таким, какой он есть на самом деле. Вот и таких людей вообще от церкви отвести невозможно. И мы это знаем, и церковь сама в себе это доказала. То есть это сон мучеников. Причем есть мученики, которые прославлены церковью, которых мы имена знаем, а ведь, наверное, такой же огромный сон мучеников, которых мы даже и не знаем. Это только в нашем государстве их очень много. Это те люди, которые не отказались от веры в Бога даже под стволом автомата или там пистолета. Вот. Таких, конечно, не отгонишь. А вот новоначальных, да. Но в любом случае я хотел бы, вот, наверное, успокоить каждого человека, который, ну, как-то, вот, может быть, вход в храм был у него не очень удачным. Ну, просто вы так покайтесь и действительно вот задумайтесь о том, что значит, Господи, ну, наверное, не так сильно я тебя хотела найти или хотел найти. Не так сильно ты мне сегодня еще необходим, что какой-то простой человек, даже не сатана, даже, вот понимаете, простой человек, простая бабушка, что-то мне сказала, мне не понравилось, и я сделал вывод, причем тоже смешно, когда о поведении одного человека делается вывод о том, что все такие. Но как вот у нас привыкли, говорить, о, вот они такие, там бабочки вот такие, вот полицейские такие, какие такие? Конкретно имя, фамилия, отчество. Потому что мы все разные, мы все грешные. Вот как бы, не, как бы кого-то это не удивило, особенно вот люди, когда слышат от батюшки, батюшка на проповеди говорит, и он не говорит, грамотный священник, он не говорит о том, что вы все грешники, он говорит, мы грешники. И некоторые люди говорят, а что, он тоже, что ли, грешник? Как если батюшка грешник, как я ему буду исповедоваться? Но мера греховности, мера греха, она тоже разная. Допустим, человек, который только в храм приходит, да, ну, для него какие самые страшные грехи? Там убийство, да? Вот. Ну, те, которые уже начинают в храм уже подальше входить, там прелюбодеяние, потом там воровство, ну, там много чего такого можно перечислять.
Уголовный кодекс.
Да, целый уголовный кодекс. А батюшка, вот он позавидовал соседскому батюшке, и он уже говорит, Господи, стыдоба, ведь я священник, вот что же я так вот... То есть для него мера греха уже совершенно другая, но он понимает, что он грешный. И, конечно, это тоже не должно пугать. Я бы, наоборот, даже сказал бы, знаете, вот я, когда начинал в храм ходить, когда священник смело себе говорил, что я такой же, как и вы, мне тоже тяжело. И я видел в этом батюшке честного человека, и поэтому я с ним остался. И до сих пор я с ним рядом, с этим священником. Он для меня, это мой духовник, он для меня очень дорог, искренне дорог. Потому что человек, который показал мне церковь со всех сторон, причем предупреждал меня, когда я уже... Ну, служба моя подходила к концу, и было понятно, что я буду поступать в семинарию. Вот. Он мне говорил, что запомни, есть у медали две стороны. Так же, как есть у доски две стороны. То есть половая доска, она та, которая сверху для людей, она такая обструганная. А есть еще и внутренняя сторона. Вот он говорит, и в церкви тоже разные люди. Церковь святая и непорочная, а люди в ней разные. Но главное, зачем мы идем в церковь? С какой целью? Есть еще один такой момент очень важный. Если человек ищет Бога для спасения, он никогда не уйдет из церкви. Если человек ищет Бога для потребления, он уйдет из церкви. В чем дело? Вот человек, который пришел искать спасение, он ищет спасителя. Он не ищет оберега. Он не ищет себе раба, который должен ему служить. Он ищет того, кто простит его, кто пощадит его. И поэтому молитва такого человека, она очень редко звучит «дай», «хочу», «помоги». Она чаще звучит «Господи, пощади». «Господи, управи, как тебе угодно». «Господи, помоги мне стать таким, каким ты сам хочешь меня видеть». Такие люди с церкви не уходят. Это люди, которые в церкви начинают служить Богу. Из церкви уходят люди, для которых Бог – это раб, который должен почему-то, я не знаю, где, конечно, это все было прочитано, вот, почему-то должен исполнять, как старик Хоттабыч, все желания человека. «Подожди мне, Господи, дай мне, Господи, туда меня устрой, на эту работу, пусть у сына будет то, пусть у дочери будет то. И вообще я хочу, чтобы я был счастливым, я хочу счастья». Но Бог, Он ведь не для этого сюда приходил. И Бог, Он не для этого человека должен быть. Вот почему Господь говорит, прежде всего ищите Царство Божие и славу Его, а все остальное приложится вам. То есть что для вас существительное, что для вас прилагательное? Вот если в церкви человек церковный, если Господь, Бог и Его Святая Церковь – это существительное, а огороды и все остальное, дома, квартиры, машины и даже семья – это прилагательное, все это состоявшийся христианин. И у этого христианина вот автоматически станет все существительным. Он Богу Божий отдал, он для семьи будет тем, кем должен быть. У него огород будет в порядке, он, во-первых, будет все успевать. И это будет наполненный человек счастливым. Если для человека Бог – это прилагательное, а все остальное – существительное, все, он в церкви не останется. Потому что там его будет все раздражать. То батюшка что-то непонятно там читает. Это же надо потрудиться тоже. У нас дикция у всех разная, священников тоже. К некоторым нужно прислушаться, к некоторым нужно потрудиться, привыкнуть, чтобы понимать вообще, о чем батюшка говорит там, да? Вообще нужно понять человека. Один батюшка говорит проповедь, сразу понятно. Другой батюшка проповедь говорит немножко витиевато, но очень глубоко. То есть если подольше побыть с этим батюшкой, ты поймешь, насколько глубоко он копает. Не сразу понятно, может быть, для зевак, но для тех, кто уже утвердился, становится так глубоко понятно. То есть тут абсолютно все ясно. Кто зачем в церковь приходит? Я подчеркну еще раз одно. Если человек пришел уже, если он поверил, увидел себя, поведение священника, епископа, кого угодно, на его личную веру никаким образом никогда не повлияет.
Отец Георгий, знаете, еще один нюанс все-таки мне, наверное, хотелось бы тоже обозначить. Вот очень многие ведь, опять же, когда видят, как они себя ведут, например, там скажут, скажем, я вот там грешу, я это делаю. С одной стороны, вроде понимают, что да, нужно исправляться, с другой стороны, они видят, например, там, тоже человека, который в церкви ведет, который себя еще хуже, чем он. Uh-huh. И в этой связи он понимает, если уж вот этот так себя ведет, uh-huh. почему мне тогда нужно вести себя как-то по-другому? И здесь какая мотивация должна быть у человека?
Цель. Вот в спортзал мы приходим, смотрите, вот, допустим, я знаю, что такое спортзал, да? Вот если я в спортзале вижу тренер, который дает, одно и то же всем, допустим, да? Группа мышц прокачивается так, это так, растяжка делается так, удар ставится так, то есть все. Но я же вижу, все по-разному относятся к этому. То есть один так, знаете, с гантели сидит, он так через раз поднимет, всех обсмотрит, на всех поглядит. Вот. А другой сидит и действительно добивается твердости мышц. Я вправе выбрать, каким мне быть. То ли как он, такой, который сквозь рукава, или таким, как тот, у которого уже там крепкая мышца. То же самое, когда мы приходим в больницу к врачу, да? Вот посмотрите, Дарья, действительно, все, что же лечится даже по-разному. Один прислушивается к доктору и выполняет все его предписания, а другой, в интернете почитал что-нибудь еще, короче, там целый винегрет из таблеток себе сделал, чего-то там наелся, весь сыпью покрылся. Я же не должен делать так, как делает он. Поэтому, когда я прихожу в церковь, по большому счету, я тоже не хочу никого бить, мне все равно, как кто делает. Вот мне лично все равно. Мне не все равно, как поступают мои прихожане. Почему? Потому что я за них отвечаю. Здесь мне не все равно. Но ну, как все равно? Вот мне не все равно, конечно, как поступают некоторые там батюшки. Может, и я там для кого-то как не так поступаю. Но я понимаю, что с меня Господь спросит, как я себя веду. И поэтому во главу угла я все-таки ставлю задачу смотреть за собой прежде всего. За собой смотреть, за себя отвечать. Потому что, опять же, Господь говорит, вы не знаете, когда, в какой час я вас посещу. Но Он говорит, в чем застану, в том и сужу. А еще наши бабушки старенькие говорили, каждая овечка, она за свой хвостик подвешена будет. Поэтому пришел в храм, тебе нужен Бог, ищи его. Ты хочешь стать духовным человеком, становись духовным человеком. Ты можешь каким-то образом повлиять на своего брата, который ведет себя неправильно, так, чтобы он тебя послушал. С любовью, с добром, повлияй на него. Если не можешь, не лезь, найдутся другие люди, которые сделают это правильно. Если священник, ты видишь, что твой брат как-то ну, тонет уже потихоньку, дай ему руку помощи, но не суди его, потому что ты не знаешь, почему он тонет. Еще, знаете, есть такой один момент, вот может быть, потому что я все-таки 11 лет в армии, они тоже многому чему научили. Вот мы, русские, да, русские солдаты, вот чему нас учат? Что раненых нельзя бросать. Мы все идем в бой одинаково, то есть офицеры, солдаты, мы все идем одинаково, то есть над всеми нами пули летают. И если ну, мы идем бороться с врагом, если кого-то ранило, то что мы должны сделать? Мы должны вот этого солдата вытащить, отправить его в госпиталь и поставить его снова в строй. Тогда мы будем сильнее, правда? А если мы будем оставлять всех раненых на поле боя, чтобы их там добивали наши враги, то единицы уже нет. Вот когда мы приходим в церковь, мы же тоже вступаем в брань. Причем пока в церковь мы не ходим, мы не боремся. То есть мы не вступили в брань, в невидимую брань с врагом. Когда пришли в церковь, мы в нее вступили. И вот на поле боя много раненых. И среди священников тоже. И если видишь, что брата ранило, вот это мое вот убеждение крепкое, нужно вытащить его с этого поля боя, не добивать его там, о, вот батюшка что-то там захромал, ой, вот что-то у него какие-то там искушения. Давайте все вместе добьем его. Запрет, там его отправим сразу, ну, просто добьем. И тогда вопрос, какие мы тогда христиане, где тогда любовь? Я считаю, что мы должны вытаскивать раненых с поля боя, священник это или просто мирянин, и бороться за них. Отправить его в госпиталь, там, допустим, батюшка захромал, в монастырь можно его отправить, к хорошему игумену, к хорошей братии, к духовной братии, который поможет ему духовно как-то опять восстановиться и поставить его опять в строй. И посмотрите, мудрые архипастыри наши, архиереи, их много в Русской Православной Церкви, мудрых архипастырей, их большинство тотальные, я не льщу, они так поступают. Они так и поступают, с поля боя вытаскивают раненого, подлечили и опять строй. Но есть и другие, конечно же, всякое бывает.
Что ж, отец Георгий, спасибо большое, что на вопросы наши ответили. К сожалению, времени опять у нас, как всегда, мало. Пожелаем всем нам любви.
Спасибо, Господи.
До свидания. До свидания.
Ну что ж, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. До свидания.